Климент Александрийский весьма неохотно признает это. То же самое делают Ориген и другие отцы церкви, причем некоторые из них приписывают это совпадение ловкому трюку сатаны, предвидевшему события. Астроном Проктор говорит в одной из своих книг: «Замечательный нагрудник, носимый еврейским верховным жрецом, был непосредственно заимствован от египтян». Само название нагрудника «Тумим» очевидно египетского происхождения, заимствованное Моисеем, как и остальное, ибо дальше на той же странице Проктор говорит, что в часто повторявшейся картине посмертного суда мы видим, что умершего египтянина ведет бог Гор, тогда как Анубис кладет на одну чашу весов сосуд, в котором якобы содержатся добрые деяния покойника. В другой чаше находится эмблема истины, изображение Тмей, богини истины, и все это имелось на судейском нагруднике. Уилкинсон в своем труде «Нравы и обычаи древних египтян» доказывает, что еврейское «тумим» есть форма множественного числа от слова «тмей». Кажется, что все декоративные искусства были известны египтянам. Их ювелирные изделия из золота, серебра и драгоценных камней прекрасно изготовлены. То же самое можно сказать про их гранение, полировку, вделывание в оправу совершалось их гранильщиками в лучшем виде. Перстень, взятый с египетской мумии, если мне не изменяет память, был провозглашен самым лучшим шедевром ювелирного искусства на лондонской выставке 1851 года. Их стеклянные имитации драгоценных камней намного превышают то, что выделывается в наше время. А про искусственный изумруд можно сказать, что имитация его доведена до совершенства. В Помпеи, рассказывает Уэндел Филлипс, была найдена комната, полная стекла. Там было матовое стекло, оконное стекло, хрусталь и разнообразное цветное стекло. Католическим священникам, появившимся в Китае 200 лет тому назад, был показан стакан, прозрачный и бесцветный, который был наполнен изготовленную китайцами жидкостью, которая оказалась бесцветной, как вода. Эту жидкость налили в стакан, а затем, когда смотрели через стакан, он казался наполненным рыбами. Жидкость из стакана выливали и снова повторяли опыт, и он казался опять наполненным рыбами. В Риме показывали кусок стекла, прозрачного стекла, который освещали, чтобы показать, что в нем нет ничего потайного. Но в центре этого стекла имелась капля цветного стекла, приблизительно величиной с горошину, расцвеченная как утка, и которую даже миниатюрная кисть не могла бы выполнить лучше. Очевидно, что эта капля жидкого стекла была отлита, так как нигде нет следов соединения. Это должно было быть проделано с большим нагревом, чем при процессе отжига стекла, так как этот процесс приводит к трещине. В отношении их изумительного искусства имитировать драгоценные камни лектор упоминает знаменитую вазу Генуэзского собора, которую в течение долгих веков считали сделанной из монолитного изумруда. Римско-католическая легенда гласит о ней, что она была одной из тех драгоценностей, которые царица Савская преподнесла Соломону, и что это была та подлинная чаша, из которой Спаситель пил на Тайной вечере. Впоследствии было обнаружено, что это не изумруд, а имитация. И когда Наполеон привез эту вазу в Париж и передал на исследование в институт, ученым пришлось признать, что это не был камень. Но что это такое, они не знают. Далее, говоря об искусстве древних в металлических изделиях, тот же самый лектор повествует, что когда англичане разграбили летний дворец китайского императора, европейские художники изумлялись при виде изысканно разработанных металлических сосудов разного рода, намного превосходящих расхваленное искусство европейских мастеров. Африканские племена внутри страны давали путешественникам бритвы получше тех, которые у них имелись. Джордж Томпсон рассказал мне, добавляет он, что он видел, как один человек в Калькутте подбросил в воздух горсть шелка сырца, а другой индус разрубил его на куски саблей из туземной стали. Он заканчивает удачным замечанием, что сталь является величайшим триумфом металлургии, а металлургия – венец химии. Так и с расами древних египтян и семитов. Они добывали золото и отделяли его с величайшим искусством. Медь, свинец и железо были в изобилии вокруг Красного моря. В лекции, прочитанной в 1873 году на тему «Пещерные люди Деваншира», у Пенджели, член королевского общества, основываясь на данных некоторых египтологов, утверждает, что первое железо, которым пользовались египтяне, было метеорное железо, так как в самом древнем документе, где этот металл упоминается, он назван камнем с неба. Это наводит на мысль, что единственным железом, применявшимся в старину, было метеоритное железо. Так могло быть в начале периода, охватываемого нашими нынешними геологическими исследованиями. Но до сих пор, пока мы не будем в состоянии с хотя бы приблизительной точностью вычислять возраст открываемых нами останков древности, кто может с уверенностью сказать, что мы не делаем ошибку на несколько сотен тысяч лет? Неблагоразумие догматизирования по поводу того, чего древние халдеи и египтяне не знали о рудодобыче и металлургии, было частично выявлено открытиями полковника Говарда Вайса. Кроме того, многие такие драгоценные камни, которые можно найти только в шахтах большой глубины, упоминаются у Гомера и в еврейских священных писаниях. Установлено ли учеными точное время, когда человечество впервые начало строить шахты? По словам доктора А. К. Хемлина, в Индии мастерство златоковачей или гранильщиков алмазов практиковалось с незапамятных времен. Знали ли египтяне с отдаленнейших веков, как закалять сталь, или же владели другим, более эффективным методом, чем нынешнее высекание скульптур из камня? Это загадка, перед которой стоят археологи. Как же иначе могли создавать такую художественную резьбу по камню и ваять такие скульптурные произведения, какие мы у них находим? Пусть критики выбирают любой из двух. По их мнению, египтяне пользовались весьма искусной закалкой или каким-либо другим средством для резьбы по сиениту, граниту и базальту, что в последнем случае должно быть отнесено к длинному списку утерянных искусств. Профессор Альбрехт Мюллер говорит: «Введение в употребление бронзовых изделий в Европе можно приписать великой расе пришельцев из Азии около 6000 лет тому назад. Пришельцев звали ариями или арийцами. Цивилизация Востока опередила цивилизацию Запада на многие века. Существует много доказательств, что значительной высоты культуры уже существовало в самом начале. Бронза еще употреблялась, но также употреблялось железо. Гончарные изделия не только обрабатывались на гончарном станке, но и обжигались до красна. Впервые встречаются изделия из стекла, золота и серебра. В одиноких горных местностях уже обнаруживается окалина и остатки железоделательных печей. Конечно, эту окалину иногда приписывают к результатам вулканической деятельности, но она встречается в местах, где никогда никаких вулканов не было. Но более всего искусство этого удивительного народа выявилось в умении приготовлять мумии. Никто, кроме тех, кто специально изучал этот процесс, не в состоянии оценить, сколько умения, терпения и знания требовалось для совершения этого неразрушимого труда, который занимал несколько месяцев. Требовалась и химия, и хирургия. Мумии, если они остаются в сухом климате Египта, кажутся практически неразрушающимися, и даже если их перемещают после покоя, длившегося несколько тысяч лет, они не обнаруживают признаков изменений. Тело, рассказывает анонимный писатель, наполняли мирой, кассией и другими смолами, и после этого пропитывали содой. Затем следовало удивительно искусное бинтование набальзамированного тела, проделываемое настолько искусно, что ныне современные профессиональные накладыватели повязок восхищаются его превосходством, говорит доктор Грандвилл. Нет ни одной формы накладывания повязок в современной хирургии, значительно улучшенные формы которых нельзя бы обнаружить в бинтовании египетских мумий, находят ленты полотна без единого скрепления, простирающиеся на тысячи ярдов в длину. Расселение в древнем Египте Кенрика дает подобное же свидетельство об удивительном разнообразии и искусстве, с каким бинты накладывались и перемежались. Не было перелома в человеческом теле, который не мог бы успешно вылечивать врач-священнослужитель тех далеких дней.